Павел Барчук и Павел Ларин. СМЕРШ 1943. Книга 5. Глава 1. Обратный путь до машины, которую мы оставили у реки рядом с местом убийства, показался мне бесконечным. К тому же теперь у нас на руках был избитый и частично переломанный майор Савельев. У него наверняка имелось множество травм, которые сложно опознать обычным взглядом. А докторов среди нас, как ни крути, не значится. Первую помощь оказать – это пожалуйста. Определить степень опасности какого-нибудь внутреннего кровотечения или серьезного перелома – точно вряд ли. Тем более, судя по внешнему виду майора, Воронов постарался от души. Как минимум, пара ребер у Савельева точно треснули под сапогами или кулаками этой сволочи. Да и позвоночник мог пострадать. Одно неверное движение, и мы притащим генералу Белову свежий труп. А у нас этих трупов и так. Воз с маленькой тележкой. Пришлось импровизировать. Карась взялся за дело с энтузиазмом, хотя повозиться ему пришлось изрядно. С матом и тихой бранью он принялся срезать своей финкой крепкие прямые жерди молодого орешника. Гнул стволы к земле до хруста, ловил момент максимального напряжения волокон, а затем с натягом перепиливал их. На эти палки мы собирались присобачить плащ-палатку, которая обнаружилась тут же в бараке, зафиксировать ее ремнями, а на доморощенные носилки аккуратно уложить майора. Пока Мишка пыхтел над орешником, Котов подозвал Сидорчука, и мы втроем еще раз максимально быстро, предельно внимательно осмотрели всю территорию лесосеки. Результаты были скудными, но красноречивыми. В дальнем углу второго барака нашли остатки нехитрой трапезы. Кусок заветренного хлеба и пустую банку из-под тушенки. Но главное ждало нас за дверью в куче старого тряпья. Основное доказательство живучести Шизика. Сидорчук вытянул на свет грязную рваную форму. Гимнастерка и галифе были в пятнах речного ила, местами распороты о камни или коряги. Та самая, в которой Воронов прыгал в черную пасть гнилого колена. Тут уж вообще никаких сомнений не осталось. Я посмотрел на Котова в ожидании какой-то реакции. Ничего не дождался. Капитан вообще после моего уверенного заявления, что пророк жив, вел себя, мягко говоря, настораживающе. Он как-то нехорошо замолчал. Тяжело, мрачно. В голове Андрея Петровича шли активные мыслительные процессы. И есть ощущение, итог этих процессов может не сильно меня порадовать. Именно меня. Конкретно в данное мгновение Котов просто стоял, смотрел на драное тряпье, и в его глазах читалась такая гамма эмоций, что даже Сидорчук тихонько отошел в сторону. Только с улицы доносился треск веток и матерная брань карася, который упорно продолжал гандобить носилки. «Андрей Петрович», — осторожно начал я, — «вы же понимаете, он не просто так это оставил». Вообще, хотелось бы, конечно, сказать совсем другое. Например, вернуться к разговору о цифрах на столе. Капитан не дурак. Он сразу понял, послание предназначалось конкретно мне. Но какого-то черта молчал. Молчал и не задавал вопросов. А должен, черт подери. Котов резко, почти грубо осек меня, даже не повернув головы.
Молчать, лейтенант. До машины доберемся, там и поговорим.
Я тактично заткнулся. Молчать так молчать. «Окей. Главное, чтобы возле машины Андрею Петровичу не пришло в голову разговаривать со мной в более жесткой форме. Например, выпустить парочку пуль в какую-нибудь часть моего тела, потому как, судя по напряженному лицу, и выступившим скулам, он сейчас прямо сильно на взводе. Когда носилки были готовы тащить, Савельева вызвались Карась и Сидорчук. Учитывая состояние моего плеча, которое дергало нудной выматывающей болью, я подобные напряги точно не потяну. В итоге все может закончиться тем, что меня положат рядышком с майором. Котов шел впереди, прокладывая путь и ежеминутно прислушиваясь к лесу. Андрей Петрович понимал, что пророк уже далеко, но все равно опасался засады. Несмотря на Мишкины потуги сделать транспортировку Савельева более-менее приличной, обратный путь один черт превратился в суровое испытание. Мокрые корни цеплялись за сапоги. Ноги разъезжались в липкой грязи. К тому же идти нам приходилось не по ровной местности, а через лес, густой и чертовски для подобных путешествий не приспособленный. Где-то на середине пути офицер генштаба вдруг пришел в себя. Вернее, не совсем так. Он впал в какое-то пограничное состояние между бредом и явью. Его голова, покрытая запекшейся коркой крови, слабо моталась на брезенте носилок. Глаза открылись, но при этом в них не наблюдалось адекватного понимания ситуации. Савельев видел что-то свое, понятное только ему.
«Я не сказал им. Слышите?»
Карась и Сидорчук синхронно сбавили шаг, стараясь не трясти раненого.
«Ничего не сказал. Я не предатель, товарищ генерал. Я не предатель!»
Продолжал бредить майор, задыхаясь на каждом слове. Взгляд его стеклянных глаз, мутных от боли и шока, метался по верхушкам черных деревьев, ни на чем не фокусируясь. Он застрял где-то там, в своем персональном кошмаре. И, в общем-то, ситуация была вполне понятная. Парень так-то пережил не самые лучшие моменты. Однако меня резко цапнул один факт. Прямо даже резанул сначала по уху, а потом по сознанию. Им не сказал им. Савельев использовал множественное число. Даже в бреду, в состоянии беспамятства, он должен помнить только того, кто причинил ему боль. И это Воронов. А тут совсем другой коленкор вырисовывается. Получается, с большой долей вероятности, всю операцию с Эмкой и захватом офицера генштаба реально провернул один человек, но допрашивали майора двое, как минимум. Карась тяжело выдохнул. «Лежи спокойно», — негромко, на удивление мягко и по-доброму произнес Мишка. «Свои мы, СМЕРШ. Вытащили тебя. Никто не предатель, ты герой. Все нормально. Молчал, как партизан, мы знаем. Лежи, сил набирайся. Терпи, братишка. Доставим тебя в свободу, а там доктора помогут. Знаешь, какие у нас врачи? Ух!» Савельев судорожно сглотнул, что-то неразборчиво булькнул горлом и снова провалился в спасительное забытье, уронив подбородок на грудь. А меня от Мишкиных слов аж передернуло. Карась искренне верит в то, что говорит, в несгибаемую стойкость советского офицера. А я вот думаю совсем иначе. Уверен, Савельев рассказал все, до последней буквы и цифры. Крестовский не оставил бы его в живых и не написал бы на пыльном столе свое издевательское «шах», если бы не получил нужные алгоритмы. Пророк выпотрошил его досуха, сломал психологически и физически. Понимает ли это Савельев? Скорее да, чем нет. Но признаться в том, что слил важную секретную информацию, проще сразу пустить пулю в висок. Так оно быстрее и надежнее будет. И все-таки... Кому им? Неужели помощник Шизика засветился на лесосеке? А то, что в штабе по-прежнему кто-то оказывает Крестовскому определенные услуги, сомневаться не приходится. Это я уже давно понимаю. Просто не могу пока уловить, откуда дует ветер. Потому как услуги очень осторожные, почти незаметные. Больше прослив определенных сведений, но очень важных. По факту Карась и Котов последние сутки находились все время рядом со мной. Они точно не могли присутствовать при допросе Савельева. Сидорчук тоже вроде отпадает. Назаров, Борисов оставались в штабе. Сука, сука, сука! Башка закипает от всего этого дерьма. Хуже нет, чем понимать, что предатель где-то рядом. Стоит, дышит в спину, работает на сраного Шизика. Туман сгустился окончательно. Мы плутали, казалось, целую вечность, пока, наконец, впереди не появились темные очертания оврага и полуторка, сиротливо дождавшиеся нашего возвращения. Бойцы комендантского взвода уже отчалили в свободу вместе с Эмкой и трупами. Рядом с машиной ошивался только один сержант, которому было велено следить за автомобилем, пока не появится группа Котова. Он, судя по всему, за этот час с небольшим успел мысленно накрутить себя до состояния психоза. Все-таки место и атмосфера весьма пугающие, особенно для молодого зеленого бойца. Когда мы, измазанные грязью и кровью, бесшумными тенями вывалились из тумана с носилками в руках, парень от неожиданности чуть не наложил в штаны. Он дернулся, вскинул ППШ. В лесной тишине оглушительно лязгнул затвор. «Стой! Кто идет?» Голос сержанта дал петуха.
«Свои, боец! Ствол опусти, пока беды не наделал!» Резко ответил Котов. «Группа СМЕРШ! Вернулись!»
Сержант судорожно выдохнул, опустил автомат, стер пот со лба.
«Товарищ капитан!»
«Слава богу! А то тут темень, хоть глаз кали! Да и место такое гиблое!»
«Командир взвода приказал дождаться вас и передать, что машина под охраной!»
«Молодец! С нами поедешь! Подбросим до свободы!» — распорядился Котов. «Сидорчук, Карась! Грузите майора! Соколов, помоги!»
Ильич и Мишка бережно опустили носилки у борта, а затем аккуратно перенесли пребывающего в глубоком нокауте Савельева в кузов.
«Сидорчук, за руль!» — скомандовал Андрей Петрович. «Боец, полезай в кузов!»
Карась собирался было перепрыгнуть через борт, но Котов жестко перехватил его за рукав.
«Отставить! Соколов и Карасев оба за мной! Быстро!»
Мы отошли метров на 10 от машины, укрылись за толстым стволом дуба. Темнота здесь была такой плотной, что казалась осязаемой. Капитан резко развернулся ко мне. Я не видел его лица, только смутный силуэт. Не видел, что он делает. Но уже в следующую секунду понял. Ствол ТТ капитана смотрит ровненько в мой живот.
«А теперь слушай внимательно, лейтенант».
Голос Котова был тихим, почти ласковым. И эта ласковость пугала, если честно, гораздо сильнее, чем если бы Котов начал орать.
«Лимит моего доверия и терпения исчерпан. Там, в лёжке диверсанта, было послание, предназначенное тебе».
«Любопытно, не находишь? С какого перепуга капитан Воронов, с которым вы вроде как впервые увиделись на переправе, передает личные сообщения бывшему шифровальщику? А? Или, может, все не так однозначно, как нам казалось? Может, ты связан с пророком? Работаешь на него? Вся эта бомбежка у переправы и чудесное спасение лейтенанта Соколова — всего лишь часть игры?
«Товарищ капитан», — начал было Карась. Мишка даже сделал шаг вперед, напрягся, будто на полном серьезе собирался броситься к Андрею Петровичу и не дать тому совершить глупость. Например, продырявить мне печень или селезенку.
«Заткнись, Миша!»
— рявкнул Котов, не повышая голоса.
«Еще одно движение в мою сторону, и я выстрелю в обоих. А потом буду разбираться, кто при каких делах тут оказался и почему ты полез заступаться.
Что это за цифры, Соколов? Зачем он написал их для тебя? Почему шах?» Я медленно, очень медленно поднял руки, демонстрируя пустые ладони. Мозг работал на запредельных оборотах. Момент истины настал. Давно предполагал, что этот разговор с Котовым состоится. Андрей Петрович — это даже не Карасев с его чуйкой. Пожалуй, я еще долго продержался. Расскажу правду о будущем. Рискую получить пулю, как сумасшедший или немецкий шпион-провокатор. Думаю, капитан даже не дослушает до конца эту занимательную историю о перемещениях во времени. Вариант чистосердечного признания отметается. Говорить все нельзя. А вот частично, например, выложить ту самую легенду, которую я уже скормил Карасю, и сделать это так, чтобы прожженный контрразведчик в нее поверил. В-094-312, спокойно произнес я, глядя в лицо Котова, которое тускло белело в темноте. Это мой цифровой криптоним. Индекс для связи под спецканалу. Знают его только 3 человека в главном управлении в Москве. И тот, кто оставил надпись на столе. Котов не шелохнулся. Ствол пистолета по-прежнему твердо был направлен мне в живот.
«Какой еще к дьяволу криптоним? У обычных лейтенантов опергрупп СМЕРШа нет таких индексов. У нас псевдонимы или номера личных дел. И какое ты, Соколов, имеешь отношение к главному управлению?»
«А я не обычный лейтенант СМЕРШа, Андрей Петрович. И вы это прекрасно поняли с первого дня». Сделал короткий вдох, будто собираясь с духом. «Не потому, что мне страшно. Крутые спецы 4-го отдела, коим я себя собираюсь обозначить перед Котовым, не боятся никого и ничего. А вот секретную информацию рассказать даже своему командиру – дело серьезное. Я сотрудник негласной группы по выявлению глубоко законспирированной агентуры противника в высших эшелонах армейского командования. Санкция на работу группы выдана на самом верху».
«Особый отдел?» — недоверчиво хмыкнул Котов.
«Выше», — поговорил я с нажимом. «Сеть «Пророк» — это не просто диверсанты. Это глубоко законспирированные предатели. Люди с огромными звездами на погонах, которые сливают информацию Абверу. И Воронов — один из ключевых элементов этой сети. Мы пытались вычислить его давно. Он основной двигатель и локомотив цепочки. Почти вся работа выполняется им. Именно Воронов держит контакты и связи с высшим составом, замешанным в предательстве. Я высказал все это залпом, но без паники. Спокойно. Опустил взгляд на оружие Котова. Черт-то с два. Ствол по-прежнему упирался мне в живот. Да. «Капитан, это тебе не Мишка Карась. Его громкими фразами и заявлениями вот так запросто не возьмешь».
«Допустим»,
— холодно отозвался Андрей Петрович. Пистолета он не опустил, но интонация неуловимо изменилась. Ушла откровенная враждебность.
«Про секретные директивы и негласный статус можешь мне лекции не читать. Не первый день на службе, понимаю, как это работает. Без санкции сверху ты бы мне и слова не сказал. Вопрос в другом, лейтенант. Раз у тебя такие строгие инструкции, какого черта ты сейчас передо мной исповедуешься?